Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый августовский вечер, дорогие товарищи. Сначала мы, наверное, представим наш экипаж, как всегда, рядом со мной.
Полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна!
Слушай военное ревю.
И набирай номер 8 800 200 ровно 9702. Прямой эфир. Звонок бесплатный. Тычьте пальцами, и мы слышим ваши чарующие голоса и задумчивые вопросы. Для тех, кто не хочет дозваниваться, а к нам висят на проводе до 200 человек бывает в день, это все из-за дурацких рассуждений. Прежде чем задать вопрос, время теряем, других обижаем. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. СМСки на короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП. Три буковки подряд, иначе компьютер вас не поймет. Потом пробел, потом мысли. Есть не есть.
И сразу повестка дня. Приветствие ВДВ. Ответ полковника Тимошенко по вашей же просьбе, что это была за битва при Молодях. Дальше. Директива номер 999/500775. Военное ревю – это ваши вопросы, это наши ответы. Мы бы приветствовали вас, если бы вы понимали, что это разговор преимущественно на военную или военно-политическую тему, но это, конечно, не исключает наших мнений с Михаилом Тимошенко по любому вопросу, который вас, может быть, интересует. Ну, желательно, чтобы он был поближе к армии. Я коротенько еще раз с Михаилом Тимошенко скажу, что мы приветствуем воздушно-десантные войска.
А сегодня день ВДВ в каждом фонтане страны.
Да. Дорогие друзья, мы бы слишком были лицемерными, если сказали, что этого праздника пока еще сохраняется некое двойное лицо. Сначала чинное богослужение, возложение цветов к памятнику погибшим десантникам, подарки детям, а дальше разбивание бутылок о голову, ударок молота по куче камней на животе десантника, потом фонтан, потом арбузы,
потом удар десантника в рыло кому-то.
Да, да. Ну что, дорогие друзья, вот то, что вам показывают по НТВ, мы это с Михаилом смотрели, дорогие друзья. Полиция сказала, что этот человек, вот этот быдло в белой футболке, не имеет отношения к ВДВ. Так? Так. Значит, тут один товарищ, у которого телефон заканчивается на 3089, написал: ВДВ, пьянь и рвань российская.
Очень хорошо. Пусть он немедленно съездит в парк культуры и отдыха имени Горького и громко это скажет.
Ну, это вот быдло реплики, которые мы не приветствуем. Но мы можем также сказать: а ты погонь вонючая. Ну что, это разве разговор на военную тему? Мы так не скажем, и мы так не думаем. Но вы просто очень и очень бедный человек. Ну что, Михаил, битва при Молодях. Дорогие друзья, Миш, давай вот, это очень важный вопрос ты сейчас будешь говорить. Мы с тобой взяли линию на то, чтобы вспоминать нашу великую военную историю. Правда же, да?
Да.
Правильно? Все. Битва при Молодях. Что это такое?
1572 год. Во время Ливонской войны, напомню.
Смотри, там кругленькая датка. 5 получается. 72, 17 год. Ну, пожалуйста, я замолкаю.
Ну, так уж совпадают они, да. Что поделаешь.
Разъясни российскому народу.
Это... Наши Михаил Воротынский и Дмитрий Хоростинин натерли нюх хану Девлет-Гирею Первому Крымскому, который шел на Москву. Совсем недалеко, в общем-то, от Москвы натерли. И там были не только крымские татары, там были и турецкие, и ногайские отряды. А вот это был такой набег на Москву. Набег. В 1971 году они набегали, и теперь они решили во втором. Погранстража, наша погранзастава, в Коломне и Серпухове обнаружила движение крымских татар. А было-то всего у наших 20 тысяч активных штыков под началом Михаила Воротынского.
А там в 5 раз больше, да?
А там в 5 раз больше,
да.
Ну, к Воротынскому примкнул еще посланный царем отряд на подкрепление, 7 тысяч немецких наемников и донские казаки. Ну, были еще каневские черкасы, то есть запорожцы. Полковник Черкашинин командовал, как-никак.
Да, такая хорошая русская фамилия.
Да.
Кстати, я обратил внимание, да.
Ну, вот и все. Крымское войско подошло к Оке 27 июля, стало переправляться в двух местах, где впадает Лопасня по Сенькину броду и повыше Серпухова по течению. Ну, первый раз их прихватили на переправе. Вломили. Не поняли. Продолжали лезть. Передовой отряд достиг современного Подольска у Пахры и перерезал все дороги, ведущие к Москву. Остановился и стал ждать главных сил. Вот тут-то, им и не повезло. Потому что главные силы наткнулись на гуляй-город. Это такие щиты на колесах, будем говорить, в полбревна. Попробуй ты его чем-нибудь переруби или пробей, размером со стенку сруба. С бойницами, поставили их кругом, а частью в линию. Ну и дальше, что говорить-то? Участвовал в событиях некто Генрих Штадин. Он, вообще говоря, такой очень своеобразный джентльмен немецкий. Он был опричником. В опричнине числился, хотя и немец. И вот он пишет.
Журналист военный.
А, ну да, да, да. Видимо, Львовское училище кончал.
Да, да, да.
Значит, и пишет, что когда несколько тысяч крымчан напоролись, он принял бой на него, а у него было всего 300 человек, и послал гонца за подкреплением. Татары прижали отряд к Оке, все 300 они были перебиты насмерть. Он спасся единственный, так как перепрыгнул через частокол, да, упал в реку. Ну и вот то, что русские стояли насмерть, сломало крымчан. Они стали отступать, ну а с отступлением им вцепились в хвост и добили. Все.
Надо помнить и детям, и внукам рассказывать. А мы продолжаем военное ревю. И к нам дозвонился из Волгограда, Сталинграда Никита. Послушаем, товарищи.
Пожалуйста. Полковники, здравия желаю.
Здравия.
Никита, город Герой, Волгоград. Прежде чем задать вопросы, пользуясь эфирным временем радиостанции «Комсомольская правда», хочу поздравить всех, кто служил и служит, и в будущем будет служить в воздушно-десантных войсках. Это действительно элита вооруженных сил России. И, конечно, понимаю, что у вас не поле чудес, но хотел бы передать привет своему другу, который в этом году окончил Рязанское училище ВДВ, Андрею Дякову. Самые большие пожелания. Чтобы у него дальнейшее сложилось.
Андрей, вы слышите? Вас поздравляют. Он наверняка слушает. Может, сейчас
дозвонится. Ты, конечно, должен слышать.
Да, да, да.
Надеюсь. Не с первого раза поступил с третьего, между прочим.
Да.
Итак, вопрос. Вчера по радио «Комсомольская правда» передавали информацию по поводу, ну, вы знаете, американское посольство, их эвакуация вынужденная и так далее. И вот нам была информация, что американское посольство охраняет морские пехотинцы.
Да.
У меня в нем вопрос.
Во всех американских посольствах, да, по всему миру внутреннюю охрану несет морпех.
У меня аналогичный вопрос по поводу нашего посольства, дипломатических
территорий. У нас такого нет.
А кто нас охраняет?
Наше посольство. Снаружи охраняет полиция страны пребывания, а внутри есть офицеры безопасности. Все.
Органы, да, я так понимаю?
Ну, конечно, государство. Ну, хотите ФСО, если хотите.
Я понял. Хорошо. И второй вопрос. Да. Мне немножко вводит в ступор. Почему в вооруженных силах Республики Беларусь есть корабельные звания?
Не понял?
Почему в вооруженных силах Республики Беларусь предусмотрено корабельное звание?
Например?
Я знаю, вооруженные силы Республики Беларусь не самый, конечно, мощный в мире военно-морской флот.
Угу.
Но тем не менее...
Хорошо, мы сейчас подумаем и ответим. Через 2 минутки обязательно. Давайте.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Напоминаю, что рядом со мной полковник Михаил Тимошенко, товарищу, которому мы задолжали ответ по морским званиям у Белоруссии. Мы обязательно найдем вам ответ и дадим вам его. А сейчас у нас Игорь из города Владимира. Пожалуйста, Игорь, ваш вопрос.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаем.
Я вам обещал доложить. Я звонил вам полтора недели тому назад по поводу обуви. Войсковая часть 36016.
Не спешите. ВЧ.
36016. Я вам звонил в пятницу.
Мы знаем, полтора недели тому назад. Дорогой мой. Все, давайте. Докладывайте, что там.
Значит, опознавательные знаки на обуви стоит «Военторг». Больше ничего.
«Военторг», да?
Угу. Да. Значит, была уже, я не знаю, с какой подачи, проверка всей обуви в этой части. Значит, обещали заменить пришедшую в негодность обувь.
Так, а сколько же ваш сын проносил берцы?
2 недели и 2 дня.
И там же, вы говорили, во взводе или батарее, там тоже такая же картина, да?
Да, такая же картина. Ну, порядка, я так предполагаю, около 20%.
Пожалуйста, мы же не требуем ни фамилии, ничего.
Через недельку позвоните.
Мы бережем, дорогой мой человек, вы понимаете, мы тут немножко уже пожили и знаем, какая может быть реакция. Просто нас через недельку, через две проинформируйте, что там реально поменялось. Хорошо, мы будем вам очень благодарны. Договорились? И привет сыну.
Михаил, здравствуйте,
прямое тезка. Попадание.
Да.
Здравствуйте, офицер.
Здравия желаю. Добрый день.
Михаил Владимирович, да. Вы вчера выступали по поводу Первой мировой войны. Вы сказали свое мнение по поводу командующего Первой армии Ленинграда.
Не понял. Простите, что-то квакнуло. Высказал свое мнение, что?
По поводу Райнинкамфа, командующего Первой русской армии.
Нет, я не сказал о нем ничего плохого.
Да, вы высказали. А вот мне в связи с этим хотелось бы спросить, а как вы оцениваете поступок высшего офицера, высших офицеров его армии, которые в сентябре, можно сказать, без боя сдались? Причем там в основном ведь как вроде бы были бы немецкие генералы.
Дело в том, что армию Ренинкамф это не пленили так, как пленили два корпуса из армии Самсонова, из первой.
Правильно, я не говорю про первую армию. Там же тоже немецкий генерал был.
Ну и что, это были не немецкие генералы, это были этнические немцы. У нас таких немцев служило очень много. И в армии, и на гражданской службе служили честно и преданно России. А сдача в плен, ну что я вам могу сказать? Сдача в плен до 1941 года стыдом, позором и ужасом не считалась. Это был нормальный случай. Это был нормальный случай во время войны, в ту пору. Да, позорный, но за это не отправляли в лагеря, за это не расстреливали, за это не считали врагом народа, семьи не лишались пенсии и так далее. Вот если бы вам довелось в свое время полетать в командировках по группам войск, то, допустим, если бы вы сели в свое время на самолет и долетели бы до Шпротавы, то в уголочке аэродрома в правом, а в конце взлетно-посадочной полосы, обнаружили бы серенький бетонный столбик такой пирамидальной формы, и написано: здесь находился концентрационный лагерь Шпротава, в котором погибло столько-то русских военнопленных.
Понятно. Михаил Владимирович, еще один вопрос.
Давайте.
А вот как оцениваете, ну, решение царя, его военного окружения начать войну против немцев во главе армии, держа немецких генералов? Ну, по этническому, вот, этнических немцев.
Миша, 812. Вот умрю, не пойму. Вот Франц Лефорт, например, да?
Ну, ты вспомни войну 812 года. Какой там личный состав? Ты помнишь, среди офицерского корпуса был?
Ну, были и немцы.
Там же не сплошные.
Были с французы. Были,
правильно, да.
Да, а вот ты понимаешь, вот тут человек тут запалило его. Вот немцы и все тут. Угу. Хорошо, у меня такой вопросик-то относительно немцев. А как вам Рудольф Абель?
Как можно было с такой фамилией на Советский Союз работать? Это вообще невыносимо. Это песня какая-то. Да-да-да. Так нельзя. Был бы Иван Иванович Иванов, все было ясно.
Ну, понятно. Да. Рудольф Абель, он же работал не в России, но он работал на России, я согласен.
Ой, елки-палки. А вот если бы вот на территории России, все было бы наоборот, да?
Ну, вот, ведь вот тогда, ну, я, конечно, воспринимаю Первую мировую войну с историей, которую нам преподносили в советское время. И тогда же говорили, что, в принципе, вступая в войну против Германии с немецкими генералами, у которых были племянники на стороне немцев, поэтому у нас и была неудача в этой войне.
Это один из мифов.
Это один из мифов, один из вариантов, будем говорить, да. Попыток объяснить историю. А что было бы, если бы царь, допустим, согласился с мнением Вильгельма II и отменил бы мобилизацию? Тогда нам не пришлось бы участвовать в Первой мировой, на нас бы никто не напал, мы ни с кем бы... Да-да-да-да. События сегодняшнего дня очень сильно копируют мотивацию и события дней 2014 года.
Михаил,
опять, Ростов, да.
Давай.
Здравствуйте,
Ростов-Дон. Попадание, дублетик у тебя сегодня, Миша. Давай.
Да. Да. Слушаем вас, Михаил.
Добрый день.
Добрый
день, товарищи полковники. Михаил Павлов, майор запаса воздушно-десантных войск. У меня одна реплика и вопрос.
Да, пожалуйста.
Ну, реплика такая. Вот насчет того товарища, которого задержали наша полиция, как бы околодесантный товарищ.
Нету вот никакого. Такого... Было сказано четко и
ясно. Вам же сказали, что
никакого это... отношения
не имеет.
Я понимаю.
Да. Вот такие пытаются омрачить наш праздник.
Да, ну, пытаются. Но есть и другие, у которых тоже, знаете...
Ну, есть, конечно.
Сорвало крышу от выпитого.
Вопрос у меня такой. Где-то месяца 3 или 4 назад вы высмеяли человека, который сказал вам, что дагестанцев не берут воздушно-десантные войска. И мне как бы стало обидно за это дело, но я не мог просто к вам дозвониться, потому что я в прошлом году на День воздушно-десантных войск был в Дагестане. И разговаривал с своими друзьями, с которыми воевал в Афганистане. И они мне как бы пожаловались на такую беду, что с Дагестана воздушно-десантные войска вообще не берут. И у одного моего товарища, ну вот буквально до какого-то момента племянник сумел поступить в воздушно-десантные войска, в воздушно-десантное училище. А потом, как отрезало, просто не берут и все. Вот такая вот проблема.
Спасибо. Это ваша точка зрения. Я обещаю.
Это не моя точка зрения.
Я обещаю.
Это, извините, пожалуйста.
Дорогой мой человек, сколько бы вы ни сидели с этим человеком, наверное, возможно, он за весь Дагестан всего-то и не знает. Беседа за пивком с такой вот пенной чашечкой с одним человеком за весь Дагестан, но все равно за всю Россию. Мы немножко серьезнее относимся к этому. Нужен звонок в Дагестан, нужен Дагестан и нужен звонок Главное управление кадров, нужен звонок Генеральный штаб. То, что рвутся дагестанцы в армию, это известно. Там жуткий конкурс, вы знаете, что для дагестанца, для молодого, не послужившего в армию, дорога закрыта полицию. Это самое страшное наказание, наверное.
Ты что, а полиция, это же такое место, ё-моё. На спину карман для денег пришивают.
Так что разберемся, категорически вывод делать не будем. Постараемся даже сказать, сколько сегодня дагестанцев на офицерских должностях, на генеральских, там, на должностях рядовых сержантов. Это очень важный, интересный вопрос. Мы понимаем, с чем мы имеем дело, какой-то взрывоопасный вопрос. Любашенька, давай успеем одному человеку еще. Всеволод, Москва. Всеволод,
здравствуйте.
Приветствую вас. Да.
У меня такой вопрос. А вот недавно Виллер расхваливал чудесную страну Латвию, как там хорошо живется, а сам на пузе приполз умолять о российском гражданстве. Но ему дали, в конце концов, и жалились. Вот зачем Российской Федерации подобные вот псевдофилософы? Ни в каком отношении они не нужны нашему обществу. Ни гвоздя забить, я не знаю.
Это философом он прикидываться стал с помощью телевизионщиков в последнее время. А до этого он позиционировал себя как письменник.
Да-да. Ну вот он ни на что вот не способен. Ни в военной сфере. Я не знаю, слабосильную команду обозную не запишешь, потому что он обделается при первом выстреле случайном.
Ну, чего мы хотим? И телевизионщикам получается. Нужен кто-то, который бы молол языком на экране.
Через две минутки вот поговорим.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Рядом, как всегда, полковник Михаил Тимошенко. А Любаша подсказывает, что к нам дозвонился. Кто, Любаша?
Александр из Челябинска.
Александр из Челябинска. Значит, продолжаем работу с человеком, да.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Здравия желаем.
Я вопрос такого порядка. У нас Путин... в этой в «Единой России» состоит или нет? Или просто им прикрываются?
Чего?
Путин состоит ли в «Единой России»?
Или им прикрывают?
Президент, вообще-то, знаете, это человек всего российского народа.
Избранник народа.
Да, что, там ребята? Лидером все-таки Дмитрия Анатольевича надо считать. Его так будем говорить. Таким подводителем.
Лидер сейчас собирает у нас эти голоса.
Почему это он ходит, что как картошку ходит?
Нет, он уехал, это самое.
Куда? Медведев правительство вчера видел. Куда он уехал?
О, значит, информация неправильная.
А что, в Израиль, что ли, уехал? Вам там уже вас говорят. Нет, а куда?
Нет.
Куда?
Нет.
Бежал в Южную Америку?
Нет, Виктор Николаевич.
А куда?
Нет.
Куда?
Ну, вы говорили, куда-то на Алтай, что ли, что-то такое.
Так это же не значит, что он из России сбежал. Он поехал в рабочую командировку.
Я не говорил об этом.
Вот вы видите, как нам тяжело понять. А вот представляете, как тут тяжело работается. Полчаса говорим ни о чем. Ну, давайте, может, сейчас что-нибудь продеремся.
Е-мое.
Хорос, да. Ну, что хотите спросить, дорогой? Задавайте вопрос.
Все, спасибо.
Ну, понимаешь, вот сколько раз
твою
говорили?
Твою мать, вот не скажи, задавайте, человек пудрил мозги не полторы минуты.
Не задавайте,
мне говорят, вы хамите.
Да, блин, не задавайте вопросы, которые не относятся к нашей сфере. Галина из Волгограда спрашивает, где находится обалденная коллекция часов Хорошавина и каково ее будущее? А вот вы позвоните в свое следственное управление по Волгограду и спросите.
Медведев бежал на Алтай. Виктор из Калининграда, добрый день.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Значит, хочу внести ясность некоторую, насколько мне позволяет моя информированность, насчет воинских званий морских в Белоруссии.
Давайте. Значит, мы тут кое-что уже получили, но вы давайте.
Значит, в городе Пинске, где базировалась когда-то флотилия.
Днепровская.
Днепровско-Пинская, да.
Да.
Значит, там существовал учебный отряд довольно-таки большой. Кроме того, значит, в Белоруссии есть два дивизиона пограничных, которые катеров, которые держат вот
точно
этот канал.
Так.
Да, и, значит, там то же самое, это офицеры готовились вроде бы в Калининградском
училище. Вы говорите все о прошедшем времени. Человек спрашивает, почему сейчас морские звания есть в Беларуси?
Ну, вот сейчас они точно есть. Еще остатки вот этого пограничных катеров.
Конечно. А, вот это уже вы ответили на вопрос. Все, закрываем белорусские войны.
Спасибо вам.
Спасибо, дорогой. Ольга из Ростова. Ольга из Ростова, добрый вечер.
Здравствуйте, поздравляю вас с праздниками.
Спасибо.
И исторической датой. Рада за своих казаков. Кстати, хотела поделиться приятной радостью. Приятно была уделена. В выходные, в субботу, видела Станица Раздольская, молодой человек, в жару, в летний, в жаркий раз. Днем бежал в противогазе, в сапогах, занимался спортом, видно, на время. Очень порадовало, что не с бутылкой пива, а с противогазом и на скорость. Побольше бы нам таких ребят. Всего доброго.
Угу. Спасибо вам, Оля. Вы очень мужественно отстаиваете позиции Ростова по многим вопросам. Александр Петрович, хорошо. Подольск. Владимир добрый Петрович, день. Подольск, привет.
Добрый день, товарищ полковник. Поздравляю с праздником дяди Васи.
Спасибо, да.
Взаимно.
У меня маленький вопрос. Скажите, существует ли подразделение, спецподразделение на Дальнем Востоке тропосферной связи? Я в свое время там служил.
Тропосферку мы практически забросили. Что было на Дальнем Востоке, что линия горизонт вдоль Северного Ледовитого океана. Можно в сети, если порыться, найти даже фотографии антенн. Фантастические сооружения.
Спасибо, спасибо. 10 лет подписка, а не разглашение.
Понятное дело.
Молодец.
Сам такой.
Александр.
Здравствуйте, Александр.
Александр.
Добрый день, товарищи полковники.
Добрый день.
Дело в том, что дозвониться не мог, очень трудно было. Но неделю назад, 23 июля, на Незалежной, президента Порошенко отмечался в какой раз уже так называемый день скорби и памяти, как они его обозвали. То есть в этот день, как бы, в 44-м году началась операция по уничтожению отборных эсэсовских и примкнувших к ней украинской эсэсовской дивизии «Галичина», руки в крови, в общем-то, вот, как бы. Угу. Насколько я знаю, был такой особо неафишируемый приказ пленных не брать, в общем-то, вот. Окруженцы, зная, что их ждет за все их злодеяния и зверства, до последнего, как говорится, гада, никакая горилка и шнапс не помогали. Ну, туда им творим и дорога, вот. В этом так называемом котле творилось, что называется, голова-рука-нога, плюс или минус задница там гарного патрубка из Винницы или достопочтенного бюргера из Баварии. Uh-huh. И вот 23 июля этого года, уже в который раз, в такой скорбной торжественности, в общем-то, вот, в эсэсовской форме, в бандеровской, вот, символикой гитлеровской и с бандеровской символикой, в общем-то, они захоронили якобы 20 с лишним человек из дивизии «Галичина», как они говорят. Вернее, то, что от них осталось, прости Господи. Причем по прошествии 70 лет этих так называемых останков становится все больше. В прошлом году они хоронили как где-то чуть больше 10, в позапрошлом 7. Ну, с каждым годом все увеличивается. Ответьте, товарищи полковники, вот, ну, как знающие люди, в общем-то, уму не приложу, как они после того, что варил.
Дорогой мой человек, ваши тезисы понятны.
Пожалуйста, не перебивайте. То, что варил.
Ну, очень долго задаете вопрос, а?
Вот. Ну и там.
Так вопрос-то в чем, елки-палки?
Вопрос, как они сейчас узнают, в общем-то, по остаткам, что это, допустим, какая-то конечность, в общем-то, принадлежит какому-нибудь Гриско из Житомира, а не Фридрих.
Да никто, не проводит там ДНК-экспертизы.
Вот
никто.
О чем я и говорю.
Нашли пряжечку ремня с надписью «Год Митунс». Немец.
А для того, чтобы задать вопрос, вам надо было 30 секунд потратить, а не рассказывать нам, в общем-то, известные тезисы. Поберегите нас, пожалуйста. Вы правильно ставите вопрос, но я бы еще сказал. Вы часто, вы задаете честные советские вопросы, надо как-то менять нам аппарат. У Украины уже другая логика, уже другие лекала, уже другую линейку надо для того, чтобы интеллектуально, чтобы мерить совесть вот этих украинских националистов и их руководителей. Едем дальше. Любашенька, подскажи, Хабаровск, родной до боли, стоит у нас у порога. Привет,
Хабаров. Товарищи полковники.
Да.
Вопрос такой. На протяжении многого времени у вас на радиостанции идет рекламный блок.
Это не к нам.
Пряникова.
Пожалуйста, можно руководству нашего радиоканала позвонить, чтобы мы времени занимали? А?
Извините, Виктор Николаевич. Павел Пряников, дословно повторяю, мы все помним 69-й год, когда мир стоял в двух шагах от ядерной войны. Я, конечно, не помню 69-й год, я 66-го, но вы мне объясните, когда...
Я 62-й год почему-то помню.
Он говорит, в 69-м году...
Что у нас 69-й? Дамасский? Что там, Миша? Какой, сказал, а?
Ой, я не могу понять, куда человек гнет.
Вот надо было сразу на передачку звонить и спрашивать, что вы имеете в виду. Мы сейчас, Тимошенко, будем тут доктор...
А то реклама, то еще что-то, то все в кучу сгреб.
Не, ну,
когда Виктор стоял в 69-м году...
Дорогой мой человек, ну, если какой-нибудь дурак скажет, что мир стоит сейчас на пороге, вы же ему и звоните, и спрашиваете.
Вы там, пожалуйста, пейте на ночь пустырник.
Да, да.
Могу
да,
только
да.
одно посоветовать, потому что сам нервничаю.
Ага. Едем дальше. Валерий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Серпухов, оказывается. Привет.
Да, да, здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Вот, хочу спросить, в Сирии мы видели, как работают тамазавки, к сожалению, по мирным территориям. А когда мы увидим, как работают в связи с этим вот эти наши осенизаторские трубы, или как они, бурильные трубы под названием С-4, С-100, мы увидим, или это бутафория?
А зачем вы говном поливаете наше великое оружие? Какие-то трубы, понимаете? Ну, это про вас буду говорить, вот сейчас какой-то чувак звонит, вот чувак такой вот необразованный. Вот, чувак, ты мне звонишь по поводу труб, не знаю, что такое трубы. Я знаю зенитные ракетные системы С-300, С-400.
Понимаешь? Подожди, Виктор Николаевич. Вы знаете, уважаемый, я не очень понимаю, почему вы в кучку складываете томагавки, это крылатые ракеты, которые имеют предназначение... Спокойно. Которые имеют предназначение поражения наземных целей. И ракеты ПВО.
А для чего они там ПВО, эти ракеты?
Хмеймим прикрывают и Тартус прикрывают. Пока, ответ закончен.
Пока
до свидания.
Пока на Хмеймим и на Тартус никто не посмел покуситься.
Все, ответ закончен.
Чего вам непонятно-то?
Да. Трубы. Следующий. Да, трубы. Сам на корытах.
Алло, давай. Слушаем вас.
Привет. Будем. Иван Владимирович. Может,
алло, здравствуйте.
Белгород, приветствую вас.
Здравствую. Да у меня типа вот такое предложение есть. Если... сформировать, вот я служил в танковых войсках, если сформировать экипаж из запасников и выступить в танковом биатлоне. Это было бы интересно. Я думаю, мы бы дали форум.
Я думаю, да. А что, мысли интересные, Виктор Николаевич. Нам предлагают проработать вопрос. Сформировать экипажи танкового биатлона из запасников. А что? Между прочим, это интересно очень.
Да. Но вот Сергей Гурьевич разрешил же, ведь ДОСАФу тоже участвует.
Да. Нет, я хочу сказать, что вообще говоря, это было бы очень показательно. Как мы учили, как мы готовили.
Обязательно. Вот 12 числа буду выступать на закрытии.
И как, допустим, да. вот сегодняшнее?
Я знаю, что человек из Белгорода. Фамилию не запомнил, да? Но вы перезвоните нам. До 12 августа далеко. Когда итоги будут подводить, мы с Тимошенко обязательно...
Фамилию будем. Должен назвать, Шойгу вашу.
Да. Это прекрасная идея. Едем дальше. Андрей, Московская область.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вы знаете, я всегда вот хотел вопрос такой высечь. А как вот так, что для Запада был шоком, когда референдум в Крыму, и мы забрали Крым обратно? А помните, перед референдумом, буквально за несколько месяцев, переговоры Шойгу с министром обороны Америки и Обама там с Путиным долго, даже ночью даже поднимали. Эти долгие переговоры, беседы с ними, это о чем?
Это как это они в шоке были?
Да
они
это все не, это все не считается. Это все не считается.
Как это не считается?
Это все не считается. Никто никому не звонил, никто ни с кем. Эти коварные русские.
Все СМИ говорили об этом. Все
это не считается. Что... Нет.
Я так и не понял вопроса. Извините, пожалуйста, через две минуты поговорим. Мир.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Добрый вечер, дорогие товарищи. Вот мы уже и приехали к четвертой части с Михаилом Тимошенко. Сейчас мы примем звоночек, а потом будем читать ваши письма. Пожалуйста, Николай, Московская область, в эфире.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Все ясно, кроме одного. Вот сегодня ВДВ поздравлял командующего ВДВ Сердюков. Кто это?
Это Сердюков.
Это тот, который...
Нет, не был... тот, а другой.
Ой, вы знаете...
Фамилия одинаковая.
Нынешнему командующему страшно, ну, с фамилией не повезло, дорогие
друзья.
Не
то слово, но вот у людей удивительно, что с головой происходит.
Вот Анатолий Эдуардович наделал делов, да?
Не говори. А если бы они все были Ивановы?
Слушай, ну, Миш, вы знаете, там есть еще вроде бы у нас в законе такое правило, можно двойную подставочку сделать. Я вот буду...
Сердюков не Сердюковский.
Да, 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 да. Может быть, мы немножко оттянем, а то действительно человеку тяжело.
Поехали с шифровками.
Фамилия. Едем, поехали.
А что, фамилию поменять?
Нет, добавить
какой-нибудь. Понятно.
Там.
Яков Крылатого. Из Самарской области. Вы вопрос-то до конца задайте, когда пишете. А то что-то непонятно, чего вы хотите узнать. А вот тяжелый вопрос. Что будет с памятником Ватутина на Украине? Что решили родственники? Волгоград. Елки-палки. Вообще говоря, это вопрос-то относительно родственников не к нам.
Угу.
А то, что памятник они снесут, это 100%.
Баранцу, объявите в начале каждой вашей передачи вопрос, чтобы записывали на бумаге.
Объявляли
все
уже.
Все лишнее. И только потом зачитывать вам его в эфире. Всех остальные жующих отсекать не дети. Спасибо, мы боремся за это, дорогой.
Люди
мой.
Утверждают, что не могут найти бумажку, ручку или карандашик. А потом не могут найти то, что записали и куда. И потом забывают, зачем позвонили.
Угу.
О, Вован из Москвы в своем репертуаре. Разве Совет Федерации дал добро Путину на сухопутную операцию в Сирии? Откуда военные полиции в Сирии без санкций СФ? Во, интересно как. Как вот человек увидел двух человек в форме на земле, это значит сухопутная операция. А если они на стремянке у самолета, это ВВС?
Вован, а полиция в каких сухопутных операциях участвует? Можно вас спросить? Давайте по душам поговорим, раз уж вопрос задали, а? Ну, давайте, давайте. Вот как вы думаете, полиция проводит сухопутную операцию или нет? Или чем она вообще занимается? По-моему, соображения хватает уже от одного названия, чем она там занимается.
Здесь надо задать вопрос так, чтобы привязать Путина, понимаешь?
Да.
Является ли выброс десанта с боевой техникой, внутри которой не находится, обычной отработанной повседневной операцией? Заранее вам благодарен. Вообще-то говоря, да, в боевых условиях это будет, естественно, повседневная. А так отрабатывается.
Виктор Николаевич, вы Путина любите, да или нет? Без воды и без пиз... Извините, пожалуйста, да, уважаю. Едем дальше.
Олег из Кирова, что за плато в тибетских горах делит Индия и Китай? Вот ты, ё-моё. Ну, плато, ну, называется Ладак, да. Ну, перевал называется Конгала, да. А кому оно принадлежит? А Тибету оно принадлежит.
Вопрос. Уже все СМИ сообщают, что Украина потребовала забрать прах нашего Ватутина. Когда дивизия ВДВ поедет забирать? Готов участвовать? С уважением,
Анатолий. Спасибо.
Ну, вообще-то над прахом не шутят, а забрать надо достойно и передать земле еще более достойно. Генерал Ватутин этого заслуживает.
Почему оригинал программы идет 1 час, а повтор 45 минут? Я что-то пропускаю, спрашивает Сергей из Севастополя.
Угу.
Да нет, там просто-напросто выжимают паузы и, естественно, выбрасывают рекламу.
Вот здесь мне спрашивают, тут пишут, Баранец, вы говорите все время смело и честно, и не уходите от ответа. Почему же вы трусите ответить на вопрос, который я задаю уже второй день? Александр Невзоров назначен советником Первого канала, гендиректором Первого канала.
Ну и
да?
Что?
Да, да. Но если учитываешь, Александр Невзоров, как высказывался о российском народе, о российском государстве, о руководстве России, Миша, то мне это непросто.
Но мы можем рассматривать как победу свободы слова.
Вот помнишь, когда-то один умнейший человек из Ростеха сказал, назначение к нам Сердюкова мы расценивали примерно так же, как израильтяне назначение Гитлера главным раввином Израиля.
Израиль, да. Да.
Вот примерно так же я расцениваю и назначение Невзорова. Я не знаю, что у Александра с совестью, но после того, как он толстенным слоем говна, извините, дамы, закройте уши, заливал наше отечество, и как он испражнялся в словесах против российского народа, против нас с вами, теперь он что будет советовать? Мне трудно это понять.
Почему командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский уделял так мало внимания охране пассажирских и специальных судов при переходе морем? Ведь это привело к огромным потерям. То есть, как я понимаю, имеется в виду 41-й год.
Ну, когда отплывали...
Ну да, да, да. А да, чем да. ему было их охранять-то?
А вот мало он занимался. Он людей топил, понимаешь? Вот
а потом сам сдриснул из Крыма.
Гробовщик такой.
Это было.
Люди в море уходили, он 5 подводных лодок не послал и по 7 кораблей.
Друзья, Сергея Холмогорова из Ижевска поздравляют курсанты Рязанского десантного училища Ивонина Георгия с праздником. Передают пожелания ветеранам десантных войск. Спасибо вам и спасибо за теплые слова.
Ивонин, да, давай скажем, он, может быть, нас слушает сейчас. Может, это будущий командующий ВДВ. Ивонин, будущий командующий ВДВ, привет. С праздником тебя и твоих сослуживцев. Да.
А вот опять этот загадочный вопрос от человека, который не рискует подписываться.
А вот
Прокопенко сказал на РНТВ, что создали новую гиперзвуковую ракету против авианосцев Ш-Х-33. Да не новые Х-33. Это всего-навсего циркон. Что вы в самом деле? Ну, елки-палки, ну хотя бы как-нибудь пытались сопоставить одно с другим.
А вот репличка по Вовану. Да он никакой не Вован, он просто антирусский.
Это вот есть такое. Этого.
Да, едем.
Ой, это что у нас?
Вкусненького, давай, глупость так. Убираем. Да, вот тут человек считает, что элита – это ракетные войска стратегического назначения. Это хорошо, что вот каждый вид и род... Нет, вид вооруженных сил и род бой считает себя элитой. Классно.
Мы тогда... Армия любой страны лучшая в мире. Хрен бы туда пошел кто-нибудь служить.
Хорошо. Так, давай что-нибудь такое, ну, да, вот тут нам говорят, сейчас я найду это письмо, что вот вы на радио сидите, похожи на пингвинов с открытыми клювами, мы вам туда грязь бросаем, вы размываете, ну, в общем, я пересказываю вольно, да?
Да.
Где же вы четвертая власть? Я более глупого вопроса не слышал, дорогие друзья. Если вы говорите сегодня, что пресса четвертая власть, то вы отстали от жизни ровно, ну, лет на 40, на 50. Как только развалился Советский Союз, пресса перестала быть четвертой властью. Поставьте жирную точку и на каждом углу говорите. Это Баранец сказал. Едем дальше.
Уважаемые, вот тут пишут, что вообще говоря, либо надо время добавить на чтение шифровок, либо предварительную фильтровку вести. Ведем. Mm-hmm. Вы не представляете, что пишут.
Ё-моё, а кто назначил Невзорова? Вадим Ставрополь. Вадим, аккуратненько пока, даже если это указано в Википедии, мы аккуратненько должны проверить. Я почему сослался, это последней строчкой написано в Википедии. Мы будем, конечно, проверять. Едем дальше, Миша.
Так.
Что такое?
А что теперь, какова судьба Форосской дачи, нас спрашивают, и кто там теперь отдыхает? Ё-моё, судьба простая. Так. Она вернулась вместе с Крымом. А кто там может отдыхать? Ее надо дома доводить сначала, а потом думать, отдыхать ли. И отдыхать ли вообще.
А вот и мы получаем вот такое письмо. Спросите меня что-нибудь про медицину. Я как начну, что же вы глупость говорите? Ну, сопоставьте, посмотрите в интернете. Так и хочется сказать, милый дурачок. Когда сюда люди звонят, они у нас спрашивают мнение. Чаще всего мнение. Мы высказываем вам свое мнение. Что касается каких-то сугубо специфических вопросов и особенно наивных, как правильно говорит Тимошенко, дорогие друзья, ну, 90% ответов, даже вот эта википедевская помойка, она дает ответы. И дает ответы иногда неплохие, хотя там грязи много.
А где обещанный Винокуров? Винокур в эфире военного ревю.
4 раза уже крутили.
Но кто соврал, спрашивают, Алфимов, Баранец или Винокур?
Слушайте, дорогие друзья.
Ну, где обещанный Винокур?
Черт возьми. 4 раза моя беседа с Винокуром была в эфире, дорогие друзья.
Нет, Виктор, не было. Соврали мы с тобой, получается. Алфимов тоже.
Да, вот люди здесь возмущаются. Неужели Невзоров заменит Андрея Малахова? Браво! Вот это вопрос. Ну,
да, меня. Нет, это точно.
Да.
Нет, мы понимаем, конечно, что рассуждать об Андрее Малахове, Невзорове лучше, чем рассуждать о флоте, его будущем, кораблях, о флотской службе и даже о берцах. Я думаю, что просто надо на общественном совете тебе довести это до Булгакова. Войсковая часть 30616.
Виктор Николаевич, правда ли, что ваш президент Владимир Владимирович Путин самый богатый человек в мире? Нет, это неправда, это ложь. Если вы хотя бы элементарно интересуетесь самыми богатыми людьми, то недавно лидер сменился, и у него не русская фамилия.
Мы прощаемся с вами до завтра. Встреча в это же время.
Всего до свидания. Вам доброго. Всего доброго, дорогие друзья.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.